Дальний свет.
.07 Дальний свет. Здравствуйте, друзья. Среда сегодня, 28 января. Роман Попов, Андрей Тарасов. Стандартно в этой студии уже.
Мне так Добрый кажется, день.
Уже стандартно, да. Андрей, эксперт по контраварийному безопасному вождению. Ну и по всяким прочим другим видам вождения. Эксперт и эксперт тоже. Маша Зуева за звукорежиссерским пультом работает для вас. Так вот, я, собственно, начну мысль, закончу мысль, которую начинал до эфира. Буквально на днях была возможность посмотреть материалы свежих, более или менее свежих британских и не только мировых автомобильных таблоидов. Мне было жутко интересно сравнить в первую очередь настроение этих материалов с тем, что сейчас творится в России. Я обнаружил следующую штуку. А автомобильный большой мир, в общем, и не заметил практически вот этой истории с каким-то финансовым кризисом. То есть, когда нам рассказывают про то, что вроде все зажимают пояса, ребята, это не совсем так.
Или совсем не так.
Ну так это очень мягко, я так говорю, не совсем так. Большой мир движется дальше, большой мир думает о новых технологиях, там решает принципиальные вопросы, связанные с электричеством, с гибридами, с удешевлением таких машин, решает вопросы, связанные, там, допустим, с постепенным отстранением водителя от там большей части сложных операций. Ну, то есть, вот чем они дышат сейчас, да, если посмотреть, а у меня не очень хороший, так тоже очень мягко говорю, не очень хороший английский язык для того, чтобы сейчас вот в подробностях рассказывать. Мне было жутко интересно просто посмотреть вот так вот на общее настроение, на общий фон. Там нет ни слова, ни одного упоминания про то, что где-то у кого-то сейчас проблемы или кризис. Нет ничего подобного. То есть, допустим, народ рассказывает друг другу там про события вокруг Феррари. Я так понимаю, что они сейчас одним большим концерном стараются вытащить на божий свет, заново переродить Альфа-Ромео там, да, и отсюда Феррари чуть-чуть жертвует своим имиджем, то есть как там говорят, то есть там выход компании на продажу акций и так далее и тому подобное. То есть они живут всем чем угодно, но только не зажиманием поясов.
Что пишут по Теслу?
Про Теслу, слушайте, я вот конкретно Теслу не видел, вот конкретно про Теслу не видел материалов. Я видел, еще раз, много материалов про электромобили в принципе. Про i8 много пишет.
Про i8 пишет?
Да, да.
А про водородную Тойоту?
А про водородную Тойоту, ну, это история еще с полугодовой давности. То есть там писали очень много раньше. То есть сейчас, насколько я понимаю, это уже для всех уже данность.
То есть все уходят все-таки от бензина, старается так или иначе двигаться в сторону от бензина, от зависимости такой.
Подчеркну, это медиа-тренд. То есть это не значит, что так вот мыслят автомобильные инженеры. Нет. Так мыслят автомобильные блогеры, так мыслят автомобильные журналисты. Так мыслят люди, которые вот определяют или там считают, что они определяют
направление движения.
Моду, да. Для них это абсолютно нормальная история. Если бы знал английский чуть лучше, возможно, погрозился бы чуть плотнее. А пока вот с моим скудным, ну, вот потратил несколько... Мне как раз было интересно, что они думают по поводу российских рынков. Ничего не думают по поводу российских совершенно. Они просто не думают. И нас не существует. Вот в этом мире, где делаются новые автомобили, где народ пытает, ну вот Сан Саныч Пикуленко сегодня рассказывал, да, решает вопросы там с постановкой новых скоростных рекордов. В этом мире, где уменьшить размер автомобиля, это автоматически сейчас обозначает увеличить его внутреннее пространство. То есть это становится уже такой увязанной формулой. То есть автомобиль, уменьшаясь внешне в размерах, внутри будет обязательно увеличен за счет чего-то. В мире, где решается заново вопрос компоновки моторов, допустим, для там, городских автомобилей. А как сделать так, чтобы вот эта вот штука там двигалась надлежащей скоростью и качеством, и при этом не теряла в пространстве? То есть они решают гениальные задачи сейчас, а мы решаем, как нам жить.
Ну, кому что?
Я просто к тому, что мы решаем, как нам жить, и слушаем, и слушаем, и слушаем наших власть придержащих, которые нам упорно объясняют, с одной стороны, что все думают только о нас, как бы нам нагадить, а нас вообще никто не думает, нас не существует. А с другой стороны, всем вроде тяжело, и все тянут пояса. Никто не тянет пояса. Мы тянем. Ребят, так нет никакой тенденции, простите, пожалуйста. Ее не существует. Автомобиль, ну, там, я применительно к автомобилям.
Ну, как по имени автомобиля, все остальное, видимо, в этой же волне идет.
Абсолютно, развитие. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Они летят в космос. Не летят в космос, а мы думаем, как мы снова будем в обратную сторону размонетизировать льготы. Ну, да как? А как иначе? Как иначе? Это программа «Дальний свет». Давайте вернемся к
все-таки. Так вот, как анонсировали программу о безопасном водителе, и у меня тут такая идея-то появилась. Мне иногда приходится спрашивать своих клиентов о безопасности, и вот что это, кто такой безопасный водитель. И когда они затрудняются, я подсказываю, вот, допустим, вы бы доверили своего ребенка этому человеку. И тут уже более возникают какие-то более четкие ответы, потому что, когда представляешь, что твое дитя будет ехать с кем-либо, который будет ехать небезопасно, тут уже возникает какой-то четкий портрет этого человека. И здесь очень важно его на две части отделить. Портрет психологический этого человека, кто он такой, и, конечно, какие его технические навыки, насколько этот психологически собранный человек может управлять автомобилем. Вот это как раз та тема, которая мне пришла в голову, вспоминая вот... Еще отчасти от того, что теперь экзамен у нас, как мы знаем, принимается не очень охватывая все области вождения, и приходится будущему водителю, а мы, так понимаю, для них во многом нашу делаем передачу, чтобы они знали, кем они должны стать, когда они шли сесть за руль.
Ну что ж, друзья мои, итак, собственно, Андрей Тарасов предлагает вам для обсуждения, как мне кажется, весьма интересную тему. Безопасный водитель, кто он? Во-первых, на 2066-066 мы сейчас принимаем характеристики водителя. Характеристики стиля вождения, может быть?
Да, стиля вождения. Насколько отличается одно от другого?
Характеристики стиля вождения, которые вы охарактеризовали бы как безопасный. То есть я бы своего ребенка доверил такому водителю. Ну, представим себе, что решается вопрос об определенной регулярности доставки ваших детей из точки А в точку Б. Вы в силу разных причин этого делать не можете. Ну, у вас график рабочий изменился, вас сильно повысили, может быть. Ну, представьте себе
или
ситуацию.
Понизили.
Да нет, ну, если понизили, то вряд ли вы сможете сейчас решать вопрос с персональным водителем для своих детей. Поэтому давайте мы будем предполагать оптимистичный сценарий. Итак, наступает, значит, на всех большой финансовый кризис, а ваше начальство оптимизирует расходы, и пару ваших начальников решили вдруг уволить, а на их место взять отдельно взятого вас. На вас взвалили вместо 12-14 ваших ежедневных 18 часов работы, ну и, конечно, увеличили зарплату в 2,5 раза и платят ее исключительно в евро в закрепленном курсе.
Это где это такое происходит?
У вас лично, у вас это происходит. В общем, как бы то ни было, нафантазируйте себе такую историю, при которой теперь решается главный вопрос. Кто будет отвозить ваших детей в школу, забирать из школы? А вот теперь мы говорим о безопасном водителе. Какие характеристики должны быть у водителя, чтобы вы назвали его безопасным? Это на 2066-066. Ну, а на наше стандартное голосование, мне кажется, очень простой вопрос. Друзья мои, считаете ли вы себя безопасным да, это водителем?
Считаете как ли себя вы, оценивать?
Считаете ли вы себя безопасным водителем? 207-05-15, телефон для тех, кто скажет про себя, да, я безопасный водитель, да, я безопасен на дороге. Когда я вожу, другим не опасно.
Ни снаружи, ни внутри.
Ни снаружи, ни внутри, конечно, конечно, конечно. Я безопасный водитель. 207-05-15. 207-05-25, нет, я, наверное, не могу похвастаться там, безопасностью своего стиля вождения. То есть кому-то от этого будет не сладко. Либо тем, кто внутри, либо тем, кто снаружи, соседям по потоку. Вряд ли я безопасный водитель. Вряд ли я безопасный водитель. 207-05-25.
Думаю, там мало будет ответов.
207-05-15. Я скорее безопасный водитель. 207-05-25. Я скорее вряд ли безопасный водитель. Почему? Если бы у меня сейчас была возможность позвонить, я бы позвонил, конечно, по второму номеру. Я позвонил по второму номеру и честно признался бы про себя, что вряд ли мой стиль вождения можно назвать безопасным. Как минимум из-за того, что я никак не могу себе в голову вложить одну простую мысль, связанную с вот потерей минут. То есть я не могу себе заложить вот этот люфт, этот лак.
То есть потерянная минута или безопасность вашего движения, то есть насколько они связаны. То есть я лучше ускорюсь и буду ехать небезопасно, но я якобы успею.
Да, но я якобы успею. Причем очень часто я ловлю себя уже потом, постфактум я себе ловлю на том, что эти минуты ничего не стоили. Или, допустим, что, в общем, обратите внимание, но к светофору мы все равно подъехали
вместе.
Там ровно с теми же, кого я там недавно обогнал. Или там, допустим, ну и что, что я сейчас там эти три минуты выкроил, если я попал там колесом в какую-нибудь яму, там, да, и потом я потеряю больше времени на то, чтобы...
Но даже это знание пока вас не останавливает.
В тот момент, когда вдруг неожиданно ваш попадает под хвост, и «Ну что ж ты будешь делать-то, говоришь ты сам себе? Да что же вы здесь ерепенитесь-то? Что же вы все?» И вот после этого ты начинаешь давить на гашетку, и да, потом ты себя коришь и говоришь, ты, парень, был небезопасным водителем в этот момент. Другое дело, что чем чаще ты себе это говоришь, тем, в общем, спокойнее ты себя постепенно начинаешь вести.
Когда признаешь эту вещь, уже хорошо, уже начинаешь понимать, какие есть проблемы. Когда люди этого даже не признают, они считают, что вот эта манера, которая у них есть, и есть самая лучшая манера, самая безопасная, это да.
Здесь просто еще ведь... Вот я сейчас абсолютно, знаете, как это на собрании, ну, там, организации по типу там «Анонимные алкоголики». «Здравствуйте, я Роман, я алкоголик». Там «Здравствуйте, я Роман,
я небезопасный водитель».
Там, «Здравствуйте, я Роман, я небезопасный водитель». Так вот, я могу честно встать, да, к сожалению. Я игнорирую скоростной режим в тот момент, когда мне неожиданно вдруг кажется, что вот эти минуты, которые необходимо сэкономить, намного важнее.
А вот что должно измениться, что должно произойти, чтобы, допустим, ну вот подобно, как вот вы, такой типаж человеческий, это все изменило? Количество аварий, какая-нибудь такая очень тяжелая потеря чего-то. То есть что должно как бы толкнуть, чтобы я осознал и стал ездить по-другому?
Ну, еще раз повторюсь, в городском режиме все меньше и меньше мне себя на этом приходится ловить по той простой причине, что все чаще и чаще я понимаю, что самую простую мысль. Так сделан, так скомпонован городской режим, светофорный, там, я не знаю, весь городской режим, он так скомпонован, что в общем, с какой бы ты скоростью ни ехал, из пункта А в пункт Б ты тратишь примерно одинаковое количество времени. Приблизительно одинаковое.
Да, согласен.
Вот. Но, время можно экономить. Действительно можно экономить в тот момент, когда у тебя получается твое движение сделать непрерывным. И вот если ты знаешь возможности проезда там против шерсти, то есть по шерсти стоит пробка, ты можешь проехать против шерсти где-то, да, тем более у нас город отличается, особенно в центре своем, очень высокой связностью. Если ты хорошо знаешь, где находятся вот эти вот заторы, пробки, если ты хорошо знаешь светофоры, их длину, можешь выбирать из нескольких светофоров тот, который там по ощущениям короче. Если ты можешь просчитать на несколько шагов вперед, вот у меня, например, движение по Мотовилихе, так как я неплохо изучил этот район, оно очень часто сводится к тому, что вот ты проезжаешь, и у тебя несколько возможностей повернуть направо. Не, либо здесь, либо там, либо там. То есть и всегда, всегда, когда ты знаешь длину светофоров, на которых тебе придется стоять, у тебя прекрасная возможность посчитать.
Это такие все-таки специальные знания, потому что, опять же, мы сейчас говорим о каком-то отдельном человеке, который этим делом заряжен. Но у нас есть масса людей, которые просто ну вот, на работу, с работы, в школу, в садик,
правильно,
в магазин.
Правильно, на работу, с работы, с школы, в садик, в магазин – это маршруты, которые мы делаем постоянно. Так вот, еще раз говорю, вместо того, чтобы дергаться, гораздо чаще я себя заставляю просто посчитать. Просто посчитать, посмотреть повнимательнее на то, как мне надо будет ехать. Давайте один звонок. Значит, мы просим вас позвонить и рассказать о характеристиках безопасного водителя. Как вас зовут? Здрасте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир. Ну, для начала, вы безопасный водитель?
Да.
Да. А теперь давайте. Значит, вы бы доверили себе, вот такому водителю, как вы, доверили бы себе детей, близких?
Да, конечно.
В таком случае расскажите мне про черты безопасного водителя. Как он выглядит, как он себя ведет, как он выглядит на дороге?
Ну, во-первых, прежде чем принять на работу, желательно узнать стаж работы этого водителя. Угу. И знание города обязательно.
Стаж работы и знание города. То есть вы в данном случае про таксиста.
Почему обязательно таксиста? Угу. Если опытный водитель, но все равно должен хорошо город знать.
Понятно, понятно, хорошо, спасибо большое. Нам только что Владимир рассказал про безопасного водителя, который отличает от прочих знание города. То есть, так и сказал, знание города. Слышно в наушниках сейчас что-то? Нет? Меня слышно?
Сейчас, да, сейчас слышно.
Вот, ну хорошо. Сейчас рекламу послушаем в этих же самых наушниках, а потом вернемся к нашим звонкам.
Дальний свет.
Черты безопасного водителя. Об этом мы говорим сегодня в программе «Дальний свет». Хочу сдать на права, сколько сейчас это стоит, спрашивает Дмитрий. Не в тему,
не в тему пришел вопрос.
Значит, смотрите, Дим, ну есть огромное количество автошкол, позвоните в любую, спросить. Я тоже не знаю.
Даже, по-моему, 15 школ уже зарегистрировали заново, поэтому уже есть какой-то выбор.
О расценках сейчас вам право не скажу. Они изменились, тем более. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, вы безопасный водитель?
Я считаю, что да. По моей вине не было ни одного дорожно-транспортного происшествия.
Ну, по моей вине тоже не было дорожно-транспортных происшествий. Хотя, опять же, вот так сейчас я на себя смотрю, думаю, а может быть и были, а может и были. Может, я просто так посчитал, что это не я виноват.
Чистота поездок, можно ездить один раз в неделю и не быть ДТП.
Ну, в любом случае, расскажите нам про черты безопасного водителя. Как вот его опознать?
Ну, я для себя такие выводы сделал за свою водительскую карьеру около 20 лет. Значит, я считаю, что первая черта безопасного водителя – это скорее плавность езды, чем, может быть, скоростной режим. То есть, если ты едешь быстро, но без резких каких-то движений вправо-влево, вперед-назад, то газ, то тормоз, мне кажется, это более безопасная манера, чем просто ехать медленно.
Ну да, я с вами согласен. Более того, это еще же показатель высочайшего мастерства, то есть возможность ехать быстро и плавно. В среднем можно ехать быстрее потока, безопасно, километров, наверное, сейчас Андрей подскажет мне. Я так полагаю, что безопасно быстрее потока, километров на 20, наверное.
20, да, 15-20 километров. Нужно очень много смотреть тогда, когда ты едешь, пытаешься ехать быстрее потока.
Вот, но это невероятно круто. Особенно круто, когда вот сам себя ловишь на этом, что я только что так вот, таким образом я только что проехал довольно долго. А когда видишь со стороны, как работают действительно профессионалы, это вызывает уважение.
Но это вот техника вождения плавно, это классно. А психология этого водителя?
Вот второе правило, на мой взгляд, которого я безусловно придерживаюсь, это все, кто со мной в машине, они всегда пристегнуты. И особенно если ребенок, то тут надо следить, чтобы он не имел возможности, грубо говоря, там выпрыгнуть куда-то, там что-то открыть и так далее.
Не пристегнут, не поехали.
Да. Застегнись, поехали, вот как-то так.
Ну, да.
Вот. Дальше я обязательно слежу за тем, чтобы мои колеса всегда были, ну, в надлежащем состоянии. То есть, если это зима, значит, я обязательно на зимней резине. Если это лето, ну, я стараюсь, в общем, долго на шипах не ездить.
То есть учет дорожных условий, погоды.
Да.
А если там шипов... Подождите, то есть я правильно понимаю, что вы перфекционист в этом плане? Если вдруг зимой вы обнаруживаете, что шипов у вас уже недостаточно, там меньше половины, там, ну, я условно говорю, там 50%...
Ну, 3 года меняй резину, вот как-то так, у меня такое правило.
Или в середине третьего сезона зимнего меняй, если кажется, что уже пора. Ну, давайте дальше.
Ну вот. Еще я стараюсь никогда не выезжать на так называемый оранжевый сигнал светофора. То есть, если я понимаю, что вот уже точно сейчас загорится желтый, я лучше встану.
Ну что ж.
Я видел, при мне происходило очень много вещей, которые вот люди вот на оранжевые ехавшие просто влетали.
Да, да. Тут спасибо вам большое за это замечание, потому что оно подвигло меня вспомнить следующую штуку. Вот как раньше у нас народ возил детей непристегнутыми без детских кресел, так и на оранжевый сигнал светофора раньше все ехали, считая, что завершают маневр.
А вот, Роман, скажите, пожалуйста.
А сейчас я поясню. Сейчас. Значит, на ряде перекрестков появились камеры, которые отслеживают нарушение на красный. Так вот, оранжевый — это красный.
Да.
Значит, и с тех пор, как эти камеры появились, значит, и особо ретивы, которые любители ездить на розовый, пришли вполне себе приличные счета в письмах счастья, то вот тут, мне кажется, уже само по себе нарушение проехать на розовый постепенно отходит вот в прошлое. Чем больше камер, тем дальше в прошлое.
Вот такой у меня вопрос. А есть ли, на ваш взгляд, ситуация, когда вы будете вести ребенка непристегнутым?
Ну, безусловно. Ситуация, когда намного принципиальнее доставить человека из точки А в точку Б, нежели выполнить формальности, она возможна. Я бы не хотел сейчас перечислять там, да, или придумывать обстоятельства этой ситуации. Я бы просто отметил, что иногда намного важнее, возможно, для сохранности жизни, возможно, для сохранности
здоровья.
Я почему
спросил? У меня была ситуация не так давно. Я ехал в сторону Юго-Камска, и было ДТП там без пострадавших. Уже ждали ГИБДД и, значит, всех остальных. И, значит, мужчина из-за машины, которая пострадала, которая заглохла, а было холодно, попросил отвезти жену с детьми в Юго-Камск. И вот пришлось ехать некоторое расстояние. У меня нет кресла в машине с этими детьми. Тут надо быть, конечно, более ответственным в этот момент, но такие ситуации тоже могут быть. И вот этот момент, не пристегнулся, не поехал, он, конечно, очень хороший, но есть моменты в жизни, которые шире, чем эти правила. И вот эта ширина должна учитываться.
Нет, ну, конечно. Тут еще раз говорю, что безусловно, шаблоны, они существуют только для того, чтобы мы их выполняли автоматически. Ну, нам мозги для того и даны, чтобы иногда эти шаблоны нарушать. 13:30, вернемся через 3 минуты.
Дальний свет.
Часов 13:33. Мы продолжаем программу «Дальний свет». Роман Попов, Андрей Тарасов. Говорим мы сегодня о безопасном вождении. О безопасном, о том, как выглядит безопасный водитель. 2066-066, телефон для тех, кто готов рассказать о чертах безопасного водителя. И голосование. Считаете ли вы себя безопасным водителем, а свое вождение безопасным? 207-05-15, да, 207-05-25, нет. Едем дальше. Здрасте, алло.
Добрый день, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Я бы для себя отметил следующие критерии. Первое — это невозмутимость и спокойствие в любых ситуациях. Это уж черта характера, наверное, отчасти. Сложно привить. Если едешь за дымящим КамАЗом, нельзя обгонять. И вот и едь за ним, сколько потребуется, несмотря ни на что. И второй момент — это, наверное, стаж, который измеряется не в годах, как многие считают, а в сотнях тысячах километров. Потому что спустя там определенную следующую сотню тысяч появляется понимание. Ну и умение читать, прогнозировать ситуацию, видеть других участников, понимать, что от них можно ожидать.
Ну, понятно. Спасибо. Кстати, заметка про стаж, мне кажется, справедливой.
Но тут есть нюансы. Понимаете, смотрите, если человек как бы не думает о своих пассажирах, как бы вот принципиально не думает, у него может быть стаж 1 000 000 километров или даже 2 000 000, но он заточен только на себя. Вот я, кажется, хотел об этом сказать, что когда сел к тебе человек в машину, будь то там твой товарищ или кто-то еще, вот, ты уже за него отвечаешь. И ты уже должен думать не только о себе, а в первую очередь о нем. Вот это очень важный такой элемент этого портрета психологического, потому что стаж, безусловно, дает определенное представление о том, что происходит на дороге. Но если ты и в миллион километров думаешь только о себе, какой я крутой водитель, как я могу быстро ехать, как я могу красиво там перестраиваться, и все, а твои пассажиры там начинают синеть, бледнеть, их начинает тошнить и т.д. и т.п., то значит, ты думаешь только о себе.
Едем дальше. Здрасте, алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый день, добрый день.
Вадим меня зовут.
Окей.
Ну, передача о безопасном водителе, насколько я понимаю.
Все так.
Ну, на мой взгляд, безопасный водитель – это тот, который в первую очередь концентрация внимания должна быть постоянная. И должен человек, в первую очередь в автошколах, должны людям преподавать таким образом, что когда тебе, то есть ты имеешь право воспользоваться правом приоритета, только убедившись в том, что тебе это право предоставляют. Ну, как-то скомканно, наверное, сказал.
Ну, почему же? Все правильно, все правильно. То есть я вспоминаю тот знаменитый эксперимент, который ставили несколько десятков лет назад британцы на одном из своих островов, когда отменили там все правила дорожного движения. Собственно, оставив только буквально 2-3 основных принципа. И таким образом был поставлен серьезный психологический эксперимент, который доказывал, что в тот момент, когда водители начинают быть, вернее так, перестают быть уверенными в том, что их пропускают, и начинают дополнительно в этом убеждаться, движение становится намного более безопасным. То есть люди друг друга пропускают на перекрестках только после того, как они увидели друг друга глазами.
Ну, безусловно, да. Наиболее такое действенное правило в относительности безопасности движения, то, что нужно установить визуальный контакт с другим водителем. Ну и, допустим, простая ситуация. Если у тебя главная дорога, нерегулируемый перекресток, едешь по главной дороге. Вот у меня первое правило – это ногу с педали газа перенести на педаль тормоза и обе руки на руль. И смотреть, что дальше будет происходить.
Ты что, осмотреться, убедиться, что там никто не летит по второстепенной дороге, а потом уже поезжать?
Естественно.
Ну что ж, понятно. Спасибо вам. Да, спасибо большое. То есть вполне себе дельные заметки. Тут ничего и не скажешь. Так, здрасте, алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я себя к категории небезопасных водителей.
Почему?
Ну, во-первых, то есть я возмутим, да, нарушаю правила, там, иногда пересекаю сплошную линию, тороплюсь и так далее. То есть, ну, это есть. У меня такие, ну, нехорошие качества, ну, поэтому, наверное, есть правила для безопасного водителя, которые я мог бы сообщить. Есть простое правило, правило 3D. Ряд после D по дураку. Не надо там педали переносить на тормоз, держаться за руль, там, концентрация внимания. Это на самом деле отвлекает, и если будешь сильно концентрироваться на чем-то, да, то ты можешь пропустить что-то. Просто дай дорогу дураку, расслабься.
Как вот, надо этого дурака еще увидеть? Если не быть внимательным, ты же этого дурака и не увидишь.
Ну, если второе правило, то есть думай за себя и за того парня, который едет рядом, либо там напротив тебя. Наверное, это так еще.
Понятно. Это как в известном анекдоте про Джигита, который сейчас проедет на свой красный. Да, да, хорошо. Ладно, едем дальше. Раскочегарились. Как вас зовут? Алло.
Добрый день, Станислав. Я так понимаю, мы про безопасных водителей говорим.
Все так.
Кто считает, только включился.
Да,
я
да,
считаю,
да,
что безопасный водитель – это тот, кто соблюдает правила дорожного движения. Все абсолютно. Надо ехать 25 км в час, надо ехать 25. И второй критерий – это он должен предугадывать действия других водителей. Вот два этих правила, пункта, и я думаю, что это основа безопасности вождения.
А ну, вы себя причисляете к безопасным водителям?
Нет, к сожалению, нет. Очень стремлюсь, но, к сожалению, нет.
Понятно, хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Я напомню, что если вы себя причисляете к безопасным водителям, ваш телефон в голосовании 207-05-15. Если не причисляете, ваш телефон в голосовании 207-05-25. Но я просто к тому, что здесь У нас такой расклад интересный, именно в самой голосовалке. То есть у нас люди о себе думают реально хорошо.
Не самокритики.
Если было так на дорогах нашего города, вот так вот, по-честному, если было на дорогах города, как идет в нашем голосовании, то в таком случае я вам скажу, Андрей, мы бы с вами такие темы просто не поднимали бы совершенно. Ну, то есть это выглядело бы так. То есть народ бы показывал пальцем на одного отдельно взятого Попова и говорил, вот небезопасно. Безопасный водитель, отберите у него права, а мы водители безопасные. Да, 207-05-15, вы безопасный водитель, 207-05-15, 207-05-25, вы про себя такого сказать не можете. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Роман, Геннадий.
Да, здрасте, Геннадий.
Ну, я себя считаю безопасным водителем.
Ну, славно.
Мне кажется, 30 лет, одна авария, не по моей вине.
Ну, хорошо.
Вот был комментарий, я вот за многими замечал, пассажир с ним, не пассажир, человек себя как бы не контролирует. У меня вот без пассажиров я могу где-то добавить, где-то, понимаете, да?
Да, вполне.
Стоит сесть пассажиру любому, все, у меня где-то, внутренний тормоз, все.
Угу.
Вот. И я считаю, безопасно это нужно крутить, как свой. Любой тут не старики, он говорил, нужно крутить головой на 360 градусов, быть предсказуемым и пытаться предугадать других.
Ну да. Ну да, но это ведь не более... Вот смотрите, это такие общие слова, да? Быть предсказуемым, пытаться предугадать других. А как это на практике-то реализовать? Ну ладно, крутить головой на 360, это я понял. То есть здесь вопросов, в общем, нет, да? Вроде как все...
самому не совершать резких маневров...
То есть ехать тихо, плавно, тошнить?
Да,
так, это
нет,
красиво.
Не тошнить. Тошнить не обязательно. Быть предсказуемым, то есть заранее поворот включать, перестраиваться. Если смотришь, что-то быстрее едет, просто перестроиться, пропустить его.
Понятно, ну, да? Ну. Окей, да, спасибо большое. Ну, то есть так, разумно выполнять ПДД. Безопасный, пишет Дмитрий, не сядет под шофе, всегда пристегнется, пассажиров пристегнет, не станет обгонять перед мертвой зоной, когда не видно, что за поворотом, всегда следит за техсостоянием машины, особенно тормозной системы, по-моему, так, говорит Дмитрий.
Это просто перечень, надо передачу будет как раз множить, чтобы начинающие водители слышали вот эти все рекомендации, потому что на самом деле все достаточно разумно нам предлагается.
Другое дело, что это такие общие слова, но вот, например, следить за техсостоянием машины. Ну, вот правда, Андрей, вот по-человечески вы можете следить за техсостоянием машины. Я верю, что у вас есть такая возможность периодически заезжать на подъемник, там, своими глазами глянуть.
Ну, не очень часто, потому что есть некий регламентный период, я в него там заезжаю. А каждый день я не заезжаю на подъемник.
Ну, я не знаю, там два раза в месяц заезжаете?
Нет.
Я могу про себя сказать, что я не имею возможности следить за техническим состоянием машины, не потому что мне лень до подъемника добираться или там эстакаду искать. Просто, если честно, даже если я заеду на эту эстакаду, зайду под машину и буду смотреть внимательно, очень внимательно буду смотреть, что у меня там творится с подвеской, ну как-то там должно быть что-то уж совершенно страшное, чтобы я это увидел.
Наступает время, когда у нас есть новые гарантийные или постгарантийные машины, есть все-таки некая их надежность и некий период, когда там раз 10 тысяч или там 15 тысяч заезжаешь куда-нибудь.
Ну да, ну ТОшку,
вот, да. Это разумное соблюдение. А каждый день пинать колеса, ну, мне кажется, уже все-таки меняется время, уже не 20 век даже.
Вот, ну, кстати, ничего ведь особенно такого дурного в том, что пинать колеса тоже нет. Другое дело, что сейчас уже все больше и больше людей просто не понимают смысла этого действия. Вот ведь
ритуал
такой. Да. Почему они нужно пинать колеса? Вот почему. Сейчас, если вот так вот каждого водителя спросить, очень-очень мало народу найдется, которые смогут на этот вопрос ответить.
Ну и слава богу. Все-таки вождение — это отдельное занятие, а починка машины — это отдельное занятие.
А по этому поводу вспоминаю замечательную профессию track driver. В Соединенных Штатах Америки, когда у вас вдруг появляется желание поработать дальнобойщиком, вы сдаете несколько экзаменов на этот счет. Ну, там, он один ступенчатый просто, да, то есть включает в себя и управление грузовиком и так далее и тому подобное. И, в принципе, даже если вы вообще до этого в Америке машиной не управляли, вы вполне можете поучиться на дальнобойщика и сдать этот экзамен, и вас возьмут на работу. То есть, ну, в случае, там, если у вас в порядке со всеми остальными документами все. Но вот какая интересная штука. Какая интересная штука. То есть при этом можно же предположить, что, подожди, это каждый, это первый попавшийся у нас сядет за руль большого грузовика в Штатах. Да, практически
в Штатах,
так.
В Штатах, да, а у нас нет.
Практически так и произойдет в Соединенных Штатах. Первый попавшийся может сесть за руль, ну, там, пройдя определенное количество условностей. Более того, накатав определенное количество километров, там часов, месяцев и прочее, у него будет даже допуск к достаточно опасным грузам, к примеру, и он их будет перевозить. Но как это возможно, спросите вы? Как? Почему? Потому что водитель грузовика, трак-драйвер, не имеет права
чинить машину.
Не имеет права. То есть это нарушение, если он попытается самостоятельно что-то в машине починить. Нарушение. Максимум, что он может сделать, цепь надеть.
Ну, это не починка, это просто дорожные условия и все.
То есть там цепи надеть, заправиться. Понимаете, есть несколько таких вот простых вещей, которые в состоянии сделать трак-драйвер, но он не имеет права чинить машину. Поэтому у них, собственно говоря, все в порядке с дальнобойщиками еще. Потому что он обязан соблюдать правила дорожного движения. Просто жизненно обязан. Он обязан там ездить безопасно, жизненно обязан. А сколько у него ограничений, которые накладывает коммерческая структура, которая его нанимает, это тоже немыслимо. А сколько вот этих вот узловых точек, где ПДД соприкасаются с интересами этой структуры. То есть структурой предписано ехать за такое-то время из пункта А в пункт Б, а ПДД не позволяют этого. То есть у них там очень много с этим связано
проблем. Но чинить нельзя.
Да, чинить нельзя. Вот все.
Это так же, как и с медпомощью, потому что если ты не врач, оказывать помощь медицинскую на дороге, ты можешь только навредить. Ты не знаешь, что ты можешь сделать. Поэтому ждать скорой помощи, там как-то поддержать, но лезть там в эти раны, по крайней мере, если я этого не знаю, как там что-то делать, то не надо.
Здесь просто очень, очень хорошо разделение обязанностей. И поэтому... Ах, братцы, не переживайте, следить за техническим состоянием автомобиля, мне кажется, это очень-очень-очень достаточно просто ездить своевременно на ТО в сервисе. И пусть у вас будет счастье. 13:47, программа «Дальний свет». Оставайтесь на 91.2 FM. Сейчас новости. Андрею Тарасову спасибо.
До свидания.